Антон Павлович Чехов. Супруга. «Я просил вас не убирать у меня на столе», — говорил Николай Евграфович. «После ваших уборок никогда ничего не найдешь». «Где телеграмма? Куда вы ее бросили?» «Извольте искать. Она из Казани, помечена вчерашним числом».
Горничная, бледная, очень тонкая, с равнодушным лицом, нашла в корзине под столом несколько телеграмм и молча подала их доктору. Но все это были городские телеграммы от пациентов. Потом искали в гостиной и в комнате Ольги Дмитриевны. Был уже первый час ночи. Николай Евграфович знал, что жена вернется домой не скоро, по крайней мере, часов в пять. Он не верил ей, и когда она долго не возвращалась, не спал, томился и в то же время презирал и жену, и ее постель, и зеркало, и ее бонбоньерки, и эти ландыши и гиацинты, которые кто-то каждый день присылал ей, и которые распространяли по всему дому приторный запах цветочной лавки. В такие ночи он становился мелочен, капризен, придирчив, и теперь ему казалось, что ему очень нужна телеграмма, полученная вчера от брата, хотя эта телеграмма не содержала в себе ничего, кроме поздравления с праздником. В комнате жены на столе под коробкой с почтовой бумагой он нашел какую-то телеграмму и взглянул на нее мельком. Она была адресована на имя тещи для передачи Ольге Дмитриевне из Монте-Карло, подпись «Мишель». Из текста доктор не понял ни одного слова, так как это был какой-то иностранный, по-видимому, английский язык. Кто этот Мишель? Почему из Монте-Карло? Почему на имя тещи? За время семилетней супружеской жизни он привык подозревать, угадывать, разбираться в уликах, и ему не раз приходило в голову, что благодаря этой домашней практике из него мог бы выйти теперь отличный сыщик. Придя в кабинет и начавший соображать, он тотчас же вспомнил, как года полтора назад он был с женой в Петербурге и завтракал у Кюба с одним своим школьным товарищем, инженером путей сообщения. И как этот инженер представил ему и его жене молодого человека, лет 22-23, которого звали Михаилом Ивановичем. Фамилия была короткая, немножко странная – Рис. Спустя два месяца доктор видел в альбоме жены фотографию этого молодого человека с надписью по-французски «На память о настоящем и в надежде на будущее». Потом он раза два встречал его самого у своей тещи. И как раз это было то время, когда жена стала часто отлучаться и возвращалась домой в 4 и 5 часов утра, и все просила у него заграничного паспорта, а он отказывал ей. И у них в доме по целым дням происходила такая война, что от прислуги было совестно. Полгода назад товарищи врачи решили, что у него начинается чахотка, и посоветовали ему бросить все и уехать в Крым.
Узнавши об этом, Ольга Дмитриевна сделала вид, что это ее очень испугало. Она стала ласкаться к мужу и все уверяла, что в Крыму холодно и скучно, а лучше бы в Ниццу, и что она поедет вместе и будет там ухаживать за ним, беречь его, покоить. И теперь он понимал, почему жене так хочется именно в Ниццу. Ее Мишель живет в Монте-Карло. Он взял английско-русский словарь и, переводя слова и угадывая их значение, мало-помалу составил такую фразу. «Пью здоровье моей дорогой возлюбленной. Тысячу раз целую маленькую ножку. Нетерпеливо жду приезда». Он представил себе, какую бы смешную, жалкую роль он играл, если бы согласился поехать с женой в Ниццу. Едва не заплакал от чувства обиды и в сильном волнении стал ходить по всем комнатам. В нем возмутилась его гордость, его плебейская брезгливость. Сжимая кулаки и морщась от отвращения, он спрашивал себя, как это он, сын деревенского попа, бурсак по воспитанию, прямой, грубый человек по профессии хирург, как это он мог отдаться в рабство, так позорно подчинить себя этому слабому, ничтожному, продажному, низкому созданию? «Маленькая ножка!» — бормотал он, комкая телеграмму. «Маленькая ножка!»